Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о самоубийстве бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта и о критике Дональда Трампа в адрес Владимира Путина. Главной темой обсуждения в соцсетях на этой неделе стало самоубийство министра транспорта и бывшего главы Курской области Романа Старовойта. По одной из версий, Старовойта подозревали в мошенничестве в особо крупном размере и захищении средств, выделенных на строительство укреплений в Курской области, тех самых, которые должны были помешать Украине захватить значительную часть этого региона. В том, что бывший губернатор области мог попасть за это под раздачу, нет ничего удивительного. Как и в том, что он решил не дожидаться репрессий, комментирует политолог Владимир Пастухов в беседе с Михаилом Ходорковским на его канале.
Я сутки слушаю про самострел Старовойта и не могу понять, почему это является какой-то выдающейся новостью вот не по одному параметру. Ну, потому что он не первый министр, который подвергается репрессиям. Совершенно очевидно, за что. То есть понятно, что это не связано с его деятельностью как министра, а связано с тем расследованием, которое идет в Курской области, которое является, ну, по сути, политически идеологизированным. То есть нужно найти каких-то козлов отпущения за провалы в Курске, за то, что Украина в течение года прорвала там оборону, удерживала плацдарм, и, насколько понимаю, до сих пор на самом деле до конца оттуда не вышла. Ну, есть два пути, конечно, Кадырова, Делимханова и Алаудинова, допустим, там привлечь за это к ответственности, но кто ж рискнет? Или привлечь к ответственности, то есть тех, кого не было на тех самых укреплениях. Или сказать, что вообще укреплений не было. Поэтому, выбирая между Кадыровым и Старовойтом, ну, я даже понимаю Путина, выбор совершенно очевиден. Я не вижу здесь никакой новости.
И все же новость и повод для обсуждения здесь, конечно, есть. Иначе не было бы и такой бурной дискуссии. О том, почему это такая примечательная история, пишет провластный журналист Кирилл Шулика.
Это, скажем так, первый случай, когда министр стреляется в день отставки. В российской истории такого еще не было. То есть понятно, что напряжение в системе растет, и не все его выдерживают. И очевидно, что у Старовойта были большие проблемы после ареста его преемника Смирнова. Наверняка нужные показания в отношении бывшего шефа он дал. И вот теперь этим показаниям дали ход, судя по всему, неожиданно. Еще вчера Старовойт проводил совещание по поводу утечки аммиака в порту Усть-Луга, а сегодня с утра указ об отставке. И несмотря на то, что там ничего не было про утрату доверия, отсутствие формулировок о собственном желании или о переходе на другую работу сомнений не оставляли. И сдается мне, что в таком напряжении со страхом от каждого шороха работают многие. Хотя, в конце концов, вместо них никто не воровал, они делали это сами. И в Курской области все обо всем знали. Более того, туда и Хинштейна поставили во многом из-за того, что прежнее руководство погрязло в коррупции.
Дополнительные подробности дела об укреплениях в Курской области излагает основатель движения «Руссидящая» Ольга Романова на канале Александра Плющева.
Дело это страшно интересное, и я в нем покопалась сегодня, там столько всякого. Начнем с того, что с начала войны Курская область получила особый статус – особый статус в госзакупках. Значит, это упрощенный режим закупок без конкурсов. И это не сам Старовойт или не его сменщик придумали. То есть это, в общем, Путин дал Курской области такой вот карт-бланш. Вот с этого все и началось. С этого и начались вот эти все возведения противокоррупционных сооружений и прочее, прочее, прочее. В декабре прошлого года, 20 декабря, был арестован первый, вот, собственно, Лукин, который глава Курской корпорации развития. Вместе с замом по фамилии Грабин, Лукина Грабин были арестованы, и они начали давать первые показания. И пошло-поехало. Надо сказать, что сначала этот арест был очень лайтовый, потому что предъявили им всего-навсего 285-ю статью Уголовного кодекса «Превышение служебных полномочий». Ну, вообще даже можно было на условку уйти. Потом предъявили растрату, и речь шла, ну, о чистых мелочах. 173 миллиона рублей. Контракт вообще был на 19 почти с половиной миллиардов рублей. А тут, в общем, какие-то пустяки. Но дальше пошли аресты. Был арестован бывший областной депутат Максим Васильев, были арестованы дальше вице-губернатор, еще куча народу, и в конце концов Алексей Смирнов в апреле, это, собственно, преемник Старовойта. А вот ему уже предъявили хищение в размере 1 миллиарда рублей. Но на этом не остановились. Аресты шли сбоку, слева, снизу. Села куча предпринимателей, которые так или иначе были связаны с этими самыми фортификационными сооружениями. Сейчас размер ущерба оценивается в 4 миллиарда 100 миллионов рублей на сегодняшний день. То есть со 173 идет, значит, сейчас вот уже туда, сидит больше 20 человек. Я посмотрела, где и как они сидят. Сидят они все в Москве, в СИЗО, в обычных СИЗО. Смирнов, собственно, бывший губернатор, сидит в СИЗО номер 7. Это Капотня. Вообще вот такое приобычнейшее.
То, что сидеть, скорее всего, придется и не в привилегированном режиме, а на самых что ни на есть общих основаниях, вполне могло стать поводом для самоубийства бывшего губернатора. Z-блогеры встретили эту новость с чувством глубокого удовлетворения. Вероятно, они до сих пор переживают травму от вторжения ВСУ в Курскую область. Канал ДШРГ «Русич».
Видимо, застрелился после увольнения по причине боязни уголовного дела. Первое в истории правильное использование наградного оружия чиновниками. Хотя возникает вопрос, за что собакам дают наградное оружие, когда военнослужащий, заслуживший его в бою, вместо этого получает железки?
Канал «Записки ветерана».
Надо отдать должное, у чувака хотя бы оказались яйца поступить в лучших традициях российского дворянства и раннесоветского генералитета. К слову сказать, с начала СВО ни один генерал, пойманный на воровстве и коррупции, так и не осмелился на что-то подобное.
Надо сказать, что сообщения о смерти Старовойта пестрели нестыковками, а обстоятельства самоубийства в описании телеграм-каналов постоянно менялись. По основной версии, Старовойт покончил с собой еще в воскресенье, а в отставку его отправили только в понедельник. То есть целый день он был мертв, но при этом оставался министром. Возможно, тело просто нашли не сразу, но конспирологии в комментариях и постах было достаточно. Некоторые комментаторы считают, что Старовойта могли убрать, пока он не сдал вышестоящих покровителей. Об этом говорит, например, исследователь Центра Дэвиса в Гарварде Андрей Яковлев на канале Богдана Бакалейко.
К сожалению, можно предполагать, что Старовойт мог пойти по этой же схеме и дать показания на тех людей, которые его продвигали на эту позицию. Ну, позицию, на самом деле, и губернатора, и до того в Росавтодоре, и, так сказать, потом министра транспорта. И то, что я видел по публикациям, опять же, у меня нет информации с первых рук от слова совсем, но те эксперты, которые в этих публикациях что-то подобное заявляли, ну, говорят довольно аргументированно, так скажем. Речь шла о его давнем взаимодействии еще со времен работы в питерской мэрии с Ротенбергами, у которых большие интересы в строительстве. И это начиналось еще с каких-то строительных проектов в Петербурге, потом продолжалось на уровне Росавтодора, а там у них интересы были вполне конкретные, там с системой Платон, там с Крымом и со всем остальным. Я не очень понимаю, было ли какое-то их участие во всех этих историях, связанных с Курском, с этими укреплениями на границе. Но риск того, что он может начать что-то говорить про Ротенбергов, наверное, присутствовал. И здесь, если как бы этой версии следовать, то может возникать любопытная коллизия между двумя моделями, которые, как мне кажется, начинают сейчас доминировать вот в рамках такой, так сказать, российской политэкономии, потому что с началом войны, безусловно, были стимулы к тому, чтобы формировать мобилизационную модель экономики и общества. И мне кажется, что сдвиг в эту сторону начался, ну, уже с 23-го и точно с 24-го года по разным линиям. И усиление репрессий, в том числе против элиты, оно вполне в логике этой модели, как бы страх нужен, так сказать, на страхе людей держат, ну, ровно так работала сталинская модель. Но в такой модели, допустим, элементы мафиозного государства, когда есть какие-то бизнес-группы, которые продвигают своих чиновников на нужные места и, соответственно, потом с их помощью получают там госконтракты, субсидии, там займы и все остальное, они вступают в противоречие. И здесь, ну вот мне кажется, что это может быть примером такого рода противоречия, когда конкретные игроки, стоявшие реально за Старовойтом, могли испугаться, вот они могли испугаться, и могли помочь, соответственно, Старовойту, так сказать, их уйти из жизни и, так сказать, на этом оборвать цепочку. Но насколько это удовлетворит другую сторону, которая проводила все эти расследования, которая пытается строить мобилизационную модель, это вопрос.
Российским чиновникам стоило бы тщательнее продумывать стратегии выхода. Одну из них предлагает глава Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.
У меня послание для всех других чиновников. Вряд ли они меня читают, но вы при случае передайте. Бегите. Бегите изо всех сил. Садитесь в свои прайвет-джеты, берите семьи, тайских массажисток, французских нянек и бегите нахрен. Как убежали, садитесь за стол, включайте камеры и говорите. Сдавайте с потрохами Путина. Все схемы, все преступления, в которых вы участвовали или о которых знаете. Несите документы, договоры, выписки, трастовые соглашения и сертификаты о владении акциями офшоров. И тогда есть хоть какая-то вероятность, что вы останетесь в относительной безопасности. А иначе либо колония, как у Тимура Иванова, либо вот так бесславно за кустом стрелять в висок из наградного пистолета.
Очевидно, проблемы у чиновников возникают не просто из-за воровства. Воруют все. Вопрос в том, против кого и почему используется накопленный компромат, комментирует политолог Дмитрий Лобойко на канале «Разворот».
Коррупционные дела – это удобный инструмент устранения неугодных. Поэтому, вот как это объяснить, да, Курское губернаторство, оно погубило Старовойта, очевидно. Регион получил почти 20 миллиардов рублей на оборонительные укрепления, когда началось вторжение ВСУ. Оказалось, что большинство опорных пунктов пусты, заросли кустами. Деньги куда-то там растворились через какие-то фирмы-однодневки. Но сама коррупция, сама по себе, она не причина падения, это лишь инструмент. Компромат, по сути, есть на всех, и вопрос лишь в том, когда его использовать. То есть, по сути, я хочу сказать, что ну, вот эти смерти, да, Старовойта, его зама, это такая история более широкая, чем просто касающаяся их самих, да, то есть это некая такая, знаете, диагностичная история, которая позволяет говорить в целом о состоянии, скажем так, элит и о том, насколько они сами защищены.
Смерть Романа Старовойта гармонично встроилась в ряд других загадочных смертей российских чиновников и функционеров последнего времени. Некоторые комментаторы не сомневаются в том, что его уход из жизни не мог быть добровольным. Иван Яковина.
Думаю, Путин реально психанул после недавней ликвидации его любимчика, генерала Гудкова, как раз там, в Курской области. Старовойт ответил за то, что штабов и укрытий там так и не построили. В целом, это интересный поворот. Раньше Путин избегал прямых ликвидаций своих проштрафившихся миньонов. Теперь же вот. Это в корне меняет психологический фон в элите. Обнуление в рядах министров и губернаторов – это уже совсем жесть.
В любом случае, быть верным слугой режима с каждым годом становится все опаснее, отмечает журналист Сергей Шелин.
Путинская номенклатура обретает тот житейский драматизм, отсутствие которого так долго бросалось в глаза. Все мы только пешки на шахматной доске судьбы. Так они теперь говорят друг другу при встречах. Какой-нибудь путинский Пушкин, небось, уже засел за трагедию.
Наверняка путинские чиновники все это видят и понимают, но могут ли они соскочить с крючка в нынешних обстоятельствах? Вполне вероятно, что уже нет, комментирует политолог Екатерина Шульман на телеканале «Дождь».
Мы точно судить не можем, чего, собственно, так его напугало, но очевидно, что он ждал ареста и решил по тем или иным причинам этого ареста не дожидаться. Также очевидно, что его коллеги и товарищи будут думать, что называется, разное. Они будут думать, что тюрьма хуже смерти, они будут думать, могут думать, что его убили. Показательно ли, чтобы другим неповадно было, или его убили Ротенберги, попросили его убить, чтобы он не дал на них показания. Разумеется, в весьма склонных к конспирологии головах российских чиновников такие версии будут крутиться, и теперь они будут думать об этом уже неостановимо. Со времени начала войны их, скажем так, благосостояние выросло, а уровень жизни снизился. Так бывает. Денег стало больше, а жизнь стала хуже. И эти непрекращающиеся посадки, конечно, должны ставить перед ними вопрос, как долго это будет продолжаться, сколько они еще это, так сказать, смогут выдержать, кто останется в живых. Ведь кроме, собственно, посадок, есть еще процесс разграбления активов, перераспределения собственности, который чаще всего сопровождается тоже посадками, но имеет и свое отдельное значение. То есть, понимаете, люди оказались запертыми в банке, из которой им нет выхода. Раньше они могли как-то отползти и перевести активы и детей, и семьи на Запад, там, где был какой-то закон. Сейчас этой возможности уже нет. Можно переехать в Дубай или в Турцию, но там закона нет. Там тебя выдадут, и если сильно попросят, то там приедут и тебя убьют. То есть это уже не безопасное убежище. Таким образом, ни свобода, ни жизнь, ни собственность этих людей ничем более не гарантирована. Вот ситуация, в которой они обнаружили себя. Самоубийство Старовойта демонстрирует это, так сказать, символической наглядностью. Что называется, чтобы дошло даже до самых тупых. Эти люди довольно плохо соображают. Они заняты ежедневной суетой, им всегда некогда подумать, а иногда и нечем подумать. Но я думаю, что сейчас начнет доходить даже для самых легко отвлекающихся.
Возможно, Роман Старовойт застрелился в том числе и для того, чтобы спасти семью, пишет историк Григорий Голосов.
Поскольку о покойных вообще принято говорить хорошо, воздам хвалу почившему в Бозе министру. Вот пример истинной приверженности традиционным семейным ценностям. Ведь нет человека, нет космонавтов с обыском, которые загребут все наличные бриллианты и золото, нажитые непосильным трудом. Нет ареста, нет суда и конфискации. Все останется в семье, благодарной вдове, детям и прочим родственникам, которых в таких семьях почему-то всегда много. Новое поколение элиты взрастет, не зная нужды и поминая добрым словом отцовское благородство.
Тем временем, спустя двое суток после того, как стало известно о самоубийстве Романа Старовойта, официальные СМИ о нем, кажется, уже забыли и вычеркнули из истории. С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Салам алейкум! Привет! С вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека. Все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Дональд Трамп остался настолько недоволен последним разговором с Владимиром Путиным, что впервые достаточно жестко высказался в его адрес. Если честно, Путин постоянно вешает нам лапшу на уши. Он всегда очень любезен, но в итоге это ни к чему не приводит, сказал Трамп и заявил, что очень серьезно рассматривает введение санкций против России. Похоже, Путину все-таки удалось найти, где заканчивается терпение Трампа, комментирует украинский журналист Виталий Портников на канале Ньюсейдер.
Путин проявлял это качество, я бы сказал, все 25 лет своего правления. Российский президент решил, что он может получить все, что ему заблагорассудится. Вот такая, знаете, чрезмерность желаний – это вообще черта русской политики, как таковой на протяжении столетий. Хочу быть владычицей морской и сегодня. Не буду ждать до воскресенья. И вот именно это произошло, что он довел Трампа до той ситуации, когда сам президент Соединенных Штатов уже не может идти на какие-либо уступки и послабления без ущерба для собственной репутации, даже в собственных глазах. Я уже не говорю о глазах всех остальных, которые, вероятно, Дональда Трампа не сильно интересуют. Поэтому сейчас они, конечно, недовольны. И как это обычно пытаются понять, почему же так случилось? Что же такого произошло в ситуации, связанной с их представлениями о отношениях с Трампом? Где Трамп допустил ошибку, скажем так, а ошибку допустил Путин? Потому что он абсолютно четко все свои беседы с Трампом, все 6 раз, выстраивал как стену, и не шел даже на малейшие послабления, которые позволили бы Трампу сказать, ну вот, Путин заинтересован в компромиссе. Трамп же это говорил 5 раз подряд. 5 раз подряд. Он говорил, у нас чудесная атмосфера, у нас прекрасные отношения. Я верю, что он хочет мира, я вижу, что он хочет мира. Ну, на 6-й раз. У него просто тоже не выдержали нервы, если хотите, потому что он решил, что он уже пошел на достаточное количество уступок, он пытался уже и одни уступки попробовать, и другие, и третьи. А Путин на эти уступки не соглашается, он продолжает свое требовать. И поэтому происходит то, что, кстати, мы с вами и обсуждали в самом начале президентства Трампа. Рано или поздно Трамп должен был прийти к ситуации, когда он будет пытаться воздействовать на Путина не с помощью уступок, а с помощью демонстрации собственных возможностей, в том числе и силовых. Вот мы ровно подходим к этому моменту. И это, кстати, я должен сказать, очень опасный момент.
Наряду с этим канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические средства по урегулированию российско-украинской войны исчерпаны. Хотелось бы верить, что все эти слова выльются в конкретные действия, пишет Леонид Невзлин.
Риторика Трампа, явно разочаровавшегося в результатах дипломатических усилий, и открытое признание этого печального факта со стороны канцлера Мерца – хорошие признаки осознания необходимости военного усиления Киева. Но не менее важно принять решение о расширении оборонного производства на Западе. Демократии нуждаются в оружии, и его нужно много, и нужно срочно.
Канал CNN опубликовал запись встречи Трампа со спонсорами еще в предвыборный период, на которой он грозился, что в случае нападения России на Украину разбомбит Москву ко всем чертям. Это еще один толчок в сторону конфронтации с Путиным, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
«Быть или» правильно подмечает, что вряд ли эту запись слили сразу после вчерашних заявлений Трампа в адрес Путина. Может быть, это CNN пытается дополнительно подтолкнуть американского президента к противостоянию. Однако публикация подливает воду на одну и ту же мельницу – угроз Путину. Спустя полгода после начала эпопеи «Миритесь», Трамп, кажется, встает на путь противостояния Москве. Уже и разговоры о поставке нового «Патриот» пошли, откровенные признания в том, что Путин его обманывает. Сложно представить, как после этого всего Трамп возьмет, да и поедет на личную встречу с Путиным и начнет его нахваливать.
Непонятно, какую стратегию изберет Кремль и чем он рассчитывает вернуть расположение Трампа, комментирует военный аналитик Сергей Ауслендер на канале «Одесса Лайв».
Что они могут Трампу предложить? Там полезные ископаемые российские? Ну, как-то так себе история, да, кто там сейчас будет в Россию вкладываться, это ж там колоссальные вложения нужны. Денег ему предложить, как они покупали там горстями европейских политиков оптом и в розницу, ну, как-то это прям-таки смешно бы прозвучало, наверное, да, что они там чемодан наличных привезут и так далее, сомневаюсь. Так что, в общем и целом, я не очень особо вижу. Они, конечно, сейчас могут начать, как бы, так сказать, забалтывать процесс. Вот то, чем иранцы занимались, раз уж мы принялись сравнивать, да. То есть, да, мы не против были, просто вы нас неправильно поняли, да. Мы вот ни в коем случае не отказывались, да. Это не вот просто неверно нас интерпретировали наш ответ и все такое прочее. Может быть, вот так они пойдут по такому пути. Но, опять же, посмотрим, как они сейчас отреагируют. К тому же, там, насколько я понимаю, Китай как-то там заявил, было какое-то заявление на встрече вот с главой европейской дипломатии, что мы не дадим России, значит, победить в этом конфликте. И вот, может быть, и это воодушевляет. Проиграть России, да, не дадим. Ну, Россию победить, я имел в виду. Вот. И, типа, это их там страшно воодушевило, что вот аж за нами вот Китай. Не знаю, посмотрим, опять же, какой путь они изберут.
Дмитрий Песков заявил, что к высказываниям Трампа в Кремле относятся достаточно спокойно, и что у Трампа в целом достаточно жесткая стилистика. Судя по всему, там решили не воспринимать угрозы Трампа всерьез, пишет Михаил Ходорковский.
Трамп в очередной раз проявил аккуратное неудовольствие Путиным, типа «похоже, он водит меня за нос». И Путин не стратег, его взгляд на вещи «нам бы ночь простоять, да день продержаться, а дальше война план покажет». Что в практическом смысле прямо сейчас значит неудовольствие Трампа? Бомбардировщики пошлет? Нет. Ядерная триада вполне себе гарантирует от такого развития ситуации. Санкции Линдси Грэм подпишет? Так там не с Путиным, а с Китаем и Индией воевать придется, пупок развяжется. Даже лучше, если попробует, быстрее назад сдаст. Оружие Украине в счет ленд-лиза не даст, а за деньги даст и дает в любом случае. На семерке защищать не станет, так и ну ее, эту семерку. Хотя и жаль, конечно, хотелось быть в клубе. А что там через 5-10 лет будет, когда режим кончится, а деградацию экономики станет невозможно не замечать? Ну так тогда и думать будем, а вдруг пронесет. В общем, пока это недовольство без последствий. Так его и воспринимают в Кремле.
Прокремлевские публицисты тоже не спешат критиковать американского президента, отмечает журналист Антон Орех.
Кремлевские политологи продолжают любить Трампа со всеми его недостатками. Любовь такое должна быть.
Между тем, Дональд Трамп подтвердил, что распорядился поставить Украине дополнительное вооружение. Телеканал CNN сообщает, что, как выяснилось, решение о приостановке поставок американского вооружения Украине 10 дней назад министр обороны Пит Хексет принял без консультации с Белым домом. В американской администрации есть серьезная проблема с коммуникацией, отмечает американист Александра Филипенко на канале Александра Плющева.
Мы точно можем сказать, кто не был в курсе. Не был в курсе Госдепартамент, не были в курсе конгрессмены. Вот это мы можем сказать. И это, конечно же, нарушение вообще всей сети взаимоотношений внутри государства. Это огромная проблема, в принципе, для сейчас, для администрации. поскольку явно нет соединения, нет общения между Министерством обороны и Госдепартаментом в достаточном объеме. Судя по разным заявлениям, очень много разных источников разную информацию предоставляют. Судя по источникам CNN, вообще никакой информации Белому дому было не предоставлено. Судя по источникам Bloomberg, Пит Хэгсет, министр обороны, предоставил информацию о том, что нужно сейчас приостановить для того, чтобы посчитать, не вдаваясь в подробности, что это касается в том числе и вооружений, которые отправляются в Украину. Вот разные есть источники, сообщения разных источников, но, опять же, вот это раздражение Дональда Трампа, мне кажется, тоже видно и в отношении Пит Хэгсета, как он его хвалил до этого по поводу Ирана, по поводу того, что как все получилось с Ираном, какая замечательная была операция в Иране, как все уничтожили. Как только перешли на вопрос Украины, сразу было видно вот это разочарование, какое-то раздражение, досаду Дональда Трампа, ну, действительно, какой-то сюрприз, может быть, и стоит ожидать. Но главное, что по поводу санкций, он сказал, это его решение, это мое решение, я буду принимать это решение. Ну, вот сейчас, значит, еще решения какого-то нет.
Ранее сенатор Линдси Грэм сообщал о планах США ввести пошлины до 500% на торговлю с союзниками России. Но то, что Трамп называет очередные условия, при которых он введет санкции, не обнадеживает сторонников жестких мер. Похоже, все опять может затянуться, опасается политолог Андрей Никулин.
Говоря русским языком, Трамп согласился с санкционным законом, если тот даст ему полномочия по собственному желанию эти санкции включать и отменять. Будет ли в таком случае санкционное давление использовано вообще – спорный вопрос. По крайней мере, по опыту последних месяцев, когда даже жесткая риторика в адрес России, не то что жесткие действия, отмерялась по чайной ложке. И всячески демонстрировалась готовность идти Москве навстречу. Другой вопрос, что Кремль сам эти предложения отвергал. Так что восторженная риторика, мол, сейчас пройдут в Конгрессе обсуждения, голосования и наступит этап жесткого давления на Россию, сама по себе вызывает вопросы и скепсис. Опять все будет под трамповым контролем, если администрации, конечно, удастся пролоббировать свое видение будущего санкционного закона. Впрочем, до последнего момента все то, что Белый дом требовал от парламента, удовлетворялось быстро и без особенного сопротивления. Так что даже в случае принятия санкционного закона ничего не изменится. Все снова будет в руках Дональда, а сам Дональд будет колебаться и ждать звонков из Кремля. Конечно, может и обидеться, и даже разгневаться. Но вероятность этого пусть каждый оценивает сам.
Вряд ли Дональд Трамп слышал эту песню группы «Воскресенье». «По дороге разочарований, снова очарованный пойду. Разум полон светлых ожиданий, сердце чует новую беду». Это мог бы быть его новый личный гимн. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».